Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 5 августа. Время 21 час 1 минута в Киеве. Такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали его «Трамп меняет сценарий». И пригласили поговорить нашего доброго друга Евгения Вадимовича Севастьяна. Евгений Вадимович, рад вас видеть.
Здравствуйте, уважаемый Марк Захарович. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители.
Ну вот, нас уже как бы по 2000 смотрит и 1500 поставили свои лайки. Просьба большая. Пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите сразу же в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно поставьте лайк этому эфиру, если вам не жалко. Ну, в общем, поможете нам попадать в рекомендованные, распространить как можно более широко. Ссылки на этот эфир больше людей посмотрит. Ну и, конечно, подписаться на канал Фейгин Лайф. Это вот нам сильно поможет в разных вопросах. Так что, если вы наши постоянные зрители, поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Вот, Евгений Иванович, ну, не виделись мы давно, но эта пауза была полезна в том смысле, что один из наших последних, наверное, эфиров, мы прогнозировали, что Трамп, по вашим словам, с вашей точки зрения, ну, как бы выгодной для него является выжидательная позиция, не торопиться. Так звучало. Я не отвечаю за точность трактовки, но именно так, что Трамп выгоднее выжидать. Может, он это и делал, да? Но делал это, играя в поддавки, все-таки как выглядело это с Москвой. И вот мы накануне 8 августа ультиматума со стороны Трампа, приблизившего с 50 до 10 дней требования о прекращении огня или там, чего-то приравненного к нему, тут разная информация циркулирует. Вот это самое время и обсудить, собственно, к чему мы пришли спустя, там, ну, скажем, 7 месяцев после его прихода в овальный кабинет на должность, что называется, после инаугурации 20 января, и всех попыток добиться мира в Украине, значит, то задабривая Путина, риторически, конечно, то, наоборот, высказываясь с разочарованием о нем и так далее. Но, тем не менее, какой-то набор действий, который ожидается, это вот вторичные санкции, возможное, а это только намеками звучит, увеличение поставок вооружений Украине, не только оборонительных, наверное, и ударных, для того, чтобы прекратить бесконечные гражданские жертвы, особенно через удары по городам Украины. Мы толком не знаем, потому что Трамп часто многое что-то обещал, а либо эти обещания не реализовывались, либо, скажем так, ожидание было больше, чем реальность, да, дальнейшая. Ну, вот и сейчас так. Вот вроде как он какие-то вещи делает очень резкие, да, радикальные даже, там, начиная от заявления о двух подводных лодках с ядерными боеголовками, которые гонят к берегам куда-то России, в этот регион. Ну, неважно, там они уже находятся или куда-то их отправили. Но суть такая, что да, риторически определенным образом ситуация повышается в ставках. Вот. Определенно, и Трамп ее начал сам повышать. До этого только Путин повышал. Ну, своими отказами от 30-дневного прекращения огня всеобъемлющего, еще другими такими же. Вот Трамп сейчас сам повышает эти ставки. Меняет он этим самым сценарий? И как вам видится ситуация в целом, целиком? Если окинуть ее взглядом, так сказать, общий абрис такой дать ее. Что вы думаете?
Мы, напомню, говорили с вами о том, что, вообще говоря, Трампу, Соединенным Штатам, если отбросить в сторону гуманитарные, этические соображения, выгодно продолжение военных действий.
Да,
потому
да.
что Россия вступила в фазу стратегического истощения, и фактически она таким образом себя изматывает. С другой стороны, значит, прикрепляя все больше и больше к Китаю. Ну, к Китаю она уже прилипла, это с 2014 года было ясно. Трамп действительно приложил максимум усилий, совершенно искренне, мы не будем говорить о мотивах, но он искренне старался добиться мира в Украине. Он понимал, что через военные действия перейти к этому тяжело, если вообще возможно. Значит, путь переговоров. Он, ну, можно сказать, он делал все. Он отвешивал Путину комплименты, он мстил ему, он шел на очевидные уступки. Я, когда все время у себя на канале объяснял, что, ребят, ну, это переговорная тактика какая-то, не волнуйтесь, потому что переговоры все равно не закончатся ничем. Хоть так, хоть эдак будут они идти, но они просто... Ну, вот они когда-то просто уйдут в песок, как очередной миф. Вот. Ну, так оно и случилось. Прошло время, и Трамп убедился в том, что, значит, мира добиться невозможно. Кстати говоря, ни в Украине, ни на Ближнем Востоке, ни в Иране. Добиться, уговорить фанатиков уговорить людей догм, вообще пойти навстречу рациональным соображениям невозможно.
Угу.
И вот это было все предсказуемо, очевидно, и я на это что-то не питал ни малейших иллюзий. А вот другое было непонятно. А у него было при этом два варианта возможных. Либо он говорит, чума на оба ваших дома, и уходит. И говорит, разбирайтесь со всем сами. Это Байден начал войну, я не имел к ней никакого отношения. Война ведется в Европе, она не касается нашего прекрасного континента. В общем, кувыркайтесь как хотите. Второй вариант был, что он вмешивается в войну, да, но вмешивается на таких возмездных, что ли, условиях, что он будет помогать, но не за счет американского налогоплательщика. Вот было непонятно, какой из двух путей он выберет. В его окружении велась ожесточенная борьба между сторонниками обоих направлений. По состоянию на сегодня мы видим, что победили сторонники активной международной политики, тем более, что он ощутил вкус, побывав на Ближнем Востоке, получив огромные дивиденды, получая там дивиденды от Евросоюза, от Японии, за, значит, то, что он идет им навстречу по вопросам обороны, они ему идут навстречу по вопросам экономической безопасности, он вошел во вкус, и он теперь придерживается этой линии. И вот с этого момента мы видим смену сценария. Причем эта смена сценария выразилась в очень активных действиях. Я напомню, что вот вы говорите, там неизвестно, пойдет оружие, не пойдет. Вчера они сейчас, во-первых, выработали два новых механизма передачи оружия Украине. Одно через 500-миллионные пакеты, по 500 миллионов долларов пакет, который оплачивает какая-нибудь из стран Европы, и Америка на этот счет поставляет вооружение. Вот вчера пошел первый пакет от Нидерландов, сегодня второй пакет от Дании, Норвегии и, по-моему, Швеции.
Угу.
То есть уже больше, чем на миллиард, грубо говоря, оружия перебрасывается в Украину. И дальше будет идти до 9,5 миллиардов. Дальше. Вчера Пентагон объявил о 8,5 миллиардах заказов на ракетное вооружение. Это ракеты, значит, воздух, земля, воздух, море. JASSM и LRASM, и это ракеты, значит, дальнего радиуса действия, которые будут обеспечить нарастание ударных возможностей. Причем ракеты воздух-воздух, вот эти АМРАМы знаменитые, АИМ-181. Mm-hmm. Так вот, значит, эти ракеты, уже сейчас сказано, что их получателями будут страны Европы и Украина. То есть тут уже, понимаете, вот Трамп терпел очень долго, он уговаривал очень долго, он льстил, я говорю, он даже в какой-то степени унижался перед
Путиным. Да, да, были моменты.
Вот. Там, для меня это поведение было совершенно понятно. Это тактика опытного переговорщика, который, он будет перед тобой пластаться, но условия он будет выдвигать свои. Пластаться он будет ради того, чтобы ты принял его условия. Ну, так и здесь, значит, Трамп совершенно отчетливо и очень резко повернул корабль. Дальше вот хочу задать вопрос такой. Давайте сыграем в такую дидактическую игрушку. Когда вы последний раз слышали из Вашингтона голоса разговора о том, что надо избегать эскалации?
Ну, это такое-то вещь-то умозрительная. А что значит избегать эскалации? Я понимаю, что он сейчас, наоборот, это эскалация
соседей. Марк Захарович, я вам тогда подскажу. После прихода Трампа на пост президента мы ни разу не слышали с вами разговоров «надо избегать эскалации». Это была любимая мулька Байдена, под которую он в страхе убегал от очередного, значит, потрясания ядерным кулаком Путина и искал какие-то компромиссы и пути отступления. У Трампа ни разу это не прозвучало. Ни разу за все время. Как бы он ни вел переговоры с Путиным. И сейчас, когда стоило там Медведеву намекнуть на то, что вот мы сейчас вас уже, смотрите, там мертвая рука, периметр у нас есть, ответ был очень категорический. Две подлодки приближаются к берегам России. Помните, вот среди российских полоумных Z-патриотов была популярна песня «На подводной лодочке с ядерным моторчиком». Все обернулось наоборот. Подводные лодки с ядерным моторчиком теперь движутся на Москву и Петербург. Вот, то есть нельзя играть с такими вещами против Дональда Трампа. Нельзя. Это просто категорично. Но есть и более широкий формат изменений, на который следует обратить первоочередное, может быть, внимание нас с вами. За последнее время и Китай, и Соединенные Штаты радикально поменяли свою позицию к идущейся войне. Китайцы сбросили маску и уже не скрывают своей поддержки
справедливо, да.
Российской Федерации. И причем говорят, что ну просто мы не дадим России проиграть.
Да.
Грубо говоря, понадобится послать миллион добровольцев китайских, пошлем миллион добровольцев китайских. Да? И американцы со своей стороны говорят, ну все, шутки в сторону, мы теперь возьмемся за Россию всерьез. То есть получается так, что на полях Украины сегодня формат войны резко поменялся. Мы переходим уже к противостоянию того, что я называю, как вы знаете, кольцом зла, значит, со странами свободного мира, где, в общем-то, решается вопрос о судьбах человечества на ближайшие десятилетия. Жалко, конечно, что украинцев, где ведутся непосредственно военные действия, и остается, вот теперь я вместо Байдена выступлю, остается надеяться, что эскалации до какого-то закритического уровня не произойдет, но, по крайней мере, мы видим, что формат поменялся, это заставляет менять прогнозы относительно продолжительности войны, ее размаха, технологического уровня и так далее, и так далее. Ну что, в связи с этим много, конечно, будет зависеть от экономического фактора. Остается последний буквально день-два до принятия Индии окончательного решения, на чьей она стороне.
Извините, что перебью, но похоже, они упираются и собираются продолжать контрактные отношения.
Вот я это пока трактую иначе. Они торгуются.
Нет, это
вот
точно.
Они вбрасывают информацию, вот мы все-таки... На самом деле за этим может стоять что-то иное. Скажем, они покупают себе срок, чтобы, скажем, до 1 января они продолжают покупать российскую нефть, а после 1 января перестают. Может быть, они покупают себе что-то и другое. Индийцы выдающиеся торговцы, надо сказать. И поэтому я пока Моди не сказал после, значит, соответствующей рескрипта Трампа, что да, в этих условиях мы отзываем все свои, я пока сделать вот не могу. Но в этом смысле я вот у себя предложил такую игру всемирную, да, сейчас можно подсоединиться к программе мониторинга земной поверхности в высоком разрешении. И я призываю там людей, которые в этом деле знают толк, создать сетевое сообщество, которое будет отслеживать судьбу танкеров, которые идут в Россию и из России. И если где-то они причаливают борт-борту на несколько часов с другим танкером, что свидетельствует о перевалке нефти, мониторить уже тот танкер. И так вот выявлять все каналы попыток обхода запрета на экспорт. Вот. Ну, а сейчас вот приближается 8 число, дата это известная, и я говорю, что вот я бы на месте Зеленского сейчас объявил об одностороннем перемирии с 0 часов по вашингтонскому времени, перемирии имени Трампа, и сказал бы, что я отзываю это предложение в случае, если за час до истечения назначенного времени Путин не подтвердит, значит, вот, что он тоже присоединяется к этому предложению. Да, то есть это, конечно, практических последствий не будет, но это будет мощный политический козырь в руках Зеленского и его команды. Ну и так, коротко говоря, формат войны поменялся. Теперь это уже нескрываемое противостояние Соединенных Штатов и Китая, Запада и кольца зла. Соединенные Штаты совершенно отчетливо и решительно двигаются, предоставляют свои военные возможности Украине. Вот единственное, что... По Амрамам они точно сказали, что оружие пойдет в Украину. А вот Лразмы и Джасмы, они говорят, что мы будем предоставлять европейцев. Впрочем, мы с вами знаем, что теперь таков механизм поставок вооружений в Украину вообще.
Так, нас почти 9 тысяч смотрят и почти 2500 поставили свои лайки. Не забывайте и подписываться на канал Евгения Севастьянова. В описании к этому видео по ссылке имени Евгения Севастьянова вы можете найти ссылку на канал Евгения Владимировича. Вы можете подписаться, смотреть там эфиры, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это, так сказать, следует сказать. И еще одно маленькое объявление, как и всегда, как и обычно, для того, чтобы особенно тем, кто нас смотрит из России, иметь такую возможность просматривать эфиры, как и раньше, как и всегда, я предлагаю подписываться на Фейгин VPN, мой персональный VPN. Это способ инструментальный доступа к запрещенному и блокируемому контенту, который, в частности, вот и YouTube, можно просматривать с его помощью. найдите возможным подписаться и, используя его, получить такой доступ. Либо через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, либо с сайта, если у кого-то оплата иностранными картами, они такие имеются, Visa или MasterCard, платежных систем, то, пожалуйста, вы можете через сайт это тоже делать. Вот такая информация для вас. Ну, все уже об этом знают, но просто не устану напоминать, потому что мы впрямую заинтересованы, как канал и наши коллеги, в том, чтобы YouTube просматривался, особенно из России, хотя это касается не только ее, вот, для того, чтобы аудитория имела этот доступ и, в общем, не испытывала проблем, которые создают ей российское государство. Ну, а мы продолжаем. Тогда такой вопрос. Чего ожидать от несколько откладывающегося визита спецпосланника Трампа Виткофа, потому что его ожидали в воскресенье. Уже у нас сегодня, собственно говоря, 5 августа, завтра 6, до часа икс 8 августа остается, ну, так вот, 3 дня. Сегодня 5 уже заканчивается, по сути-то 6 и 7. 8 там, я уж не знаю, утром, вечером. Но такое ощущение, что идут переговоры какие-то на дистанции, что Витков как раз должен их финализировать. Вроде как. Почему? Потому что появилась информация, что обсуждается возможность прекращения огня в воздухе. Но мне кажется, это больше со стороны Москвы развод такой, потому что отказаться от ударов по территории Украины, в моем представлении, Москва не может. А какие еще тогда вопросы, может быть, бизнес-вопросы, инвестиционные вопросы, которые для Трампа тоже представляют известный интерес, может обсуждать Витков? Или же все-таки от вопроса, решения вопроса о войне и мире будут зависеть и остальные отношения. Там, двусторонние обсуждения отношений, другие такие же темы и так далее. Что здесь приоритетно? И почему он, на ваш взгляд, как вам представляется, несколько затягивает свой визит там, в Израиль и не летит в Москву? Хотя это вопрос исключительно технический. Тут нет такой проблемы добраться до Москвы. Там у него свой самолет. Так что вот так. Что вы думаете?
Во-первых, меня очень заинтересовало сообщение о том, что, может быть, Витков не один приедет в Москву, а вместе с ним приедет представитель Соединенных Штатов при НАТО и советник президента США Мэтью Уиткер. Вот. Если они приедут вдвоем, это уже несколько иная конфигурация.
Да, это пожестче вариант.
Да, это пойдет речь, конечно, ни о каких не переговорах, фактически привезут ультиматум. Но ультиматум такой, знаете, конструктивный. Угу. Там будут описаны условия прекращения военных действий. Да. Что вот от Путина требуется сделать на суше, на море, в воздухе. Да, и вот, мне кажется, последние дни шла вот тщательная проработка этих предложений, да, которые Путин должен принять или не принять. Мы с вами понимаем, что Путин не примет никакие предложения.
Ну, да, конечно, об этом и речь. А понимает ли Трамп? Вот вопрос, Евгений Владимирович.
Думаю, уже понимает. Не надо, вот понимаете, у меня огромный, есть такой не огромный, но небольшое число читателей на моем канале, да, которые, знаете, такие фанатичные Трампа-ненавистники. Вот. Ну, а меня, соответственно, они зачисляют в трампист матерого. Так вот, им что там Трамп не делает, все плохо. Но и они считают, они называют Трампа дураком и так далее, и так далее. Но им хочется сказать, ну, ребят, вы дважды изберите президента США, и тогда посмотрим, кто может критиковать. Или хотя бы президента России дважды изберите. Вот. А на самом деле, конечно, Трамп опытный переговорщик. Я напоминаю, что он давным-давно сказал, что он понимает, что Путин тянет время, что и сам он прибегал.
Да, он это все говорит, но продолжает делать именно в этом же направлении.
Слушайте, ну, вот давайте представим себе. Вот вы человек, который искренне верит в то, что он может добиться мира. Так. Вы будете добиваться его? Конечно, ну, будет. Конечно. Это нормальное человеческое желание. Трамп, возможно, что у него появились такие черты мессианства. Вот, мне кажется, после покушения, когда ну, чудо спасло ему жизнь, ну, трудно не поверить в то, что это Божий промысел, и Господь тебя спас для того, чтобы ты выполнил какую-то выдающуюся глобальную работу общечеловеческую. Возможно, он в это искренне верит, но с каждым днем надежда угасает. Видимо, это последняя попытка. После этого мы понимаем, что ни переговоры не принесут мира, ни санкции не принесут мира. Только военное сдерживание может принести необходимый результат. Конечно. Вот я думаю, что сейчас он, так сказать, потеряет интерес вообще к предложениям относительно переговоров. По санкциям он сохранит интерес, потому что санкции работают на очень долгой дистанции. Да, ничего, и Китай ослабляет худо-бедно, опосредованно. Вот. А все придет к тому, что он скажет, ну что, ну вот не удалось. Вот санкции, вот вторичные санкции, вот тебе Украина оружие.
То есть миссия Виткофа именно этот ультиматум непосредственно Путину изложить в деталях, которые не звучат публично, но которые... Ну, да,
что-то
там
предлагают. Что-то он ему наверняка предложил. Предложит. Что конкретно? Ну, мы, что фантазировать, да, потом расскажут, но какие-то уступки там, ну, в принципе, их уже оглашали там.
Да.
США готовы признать Крым, замораживание по линии соприкосновения боевого, не вступление в НАТО и так далее, и так далее. Но мы знаем и другое. Мы знаем позицию Путина. Украина не должна существовать. Украина должна исчезнуть. А после этого поговорим о судьбах Европы.
Да, именно так. Именно так. Так сам Трамп это повторяет. Он говорит, я считаю, что Путин хочет захватить всю Украину. Он же это дважды или трижды повторял.
Да, и да. Поэтому я думаю, что, в общем, это визит для очистки совести. Вот съездить, осуществить последнюю попытку, ну и потом сказать, ну что, ну вот, да, давайте теперь играть в другом формате. У Украины теперь будут другие виды вооружений. Значит, смотрите, сколько вам придется пролить кровушки, чтобы захватить еще 100 квадратных километров.
Так, хорошо, тогда обсудим вот эту крутившуюся еще недавно тему о переговорах на высшем уровне. То ее Китай запускал в виде того, что а вот как хорошо бы было бы в начале сентября, когда будет к 80-летию парад окончания войны, ну, павшей, значит, Японии от, значит, как последней уже части оси, да, значит, императорской Японии. И вот там на этот парад собирается Путин, по-моему, 2 или 3 сентября, я боюсь соврать, 3-го, по-моему.
Ну, а Россия вообще считает, что это произошло 3 сентября.
Ну, окей, ладно.
Весь мир считает, что 2-го.
2-го, да.
Ну, 8 мая, 9 мая, да.
Бог с ним, по большому счету. Но
да,
они...
у нас и 2 новых года, и 2 тысячелетия новых было. Поэтому
да. Так что тут уже ничему не удивишься. Но звали вроде как Трампа, а вот давайте на 3 мир поделим. Причем эта конструкция для Путина предельно, максимально выгодная. Не с Зеленским встречается, а делит мир. Вот и Китай, вот и мы, вот и, значит, Вашингтон. Для Китая, ну, тоже прямые переговоры, а значит, что признание уровней. А Трамп, при том, что помалкивал на этот счет, хотя звучало, что он в октябре планировал визит в Пекин, сейчас уже это как-то не звучит, он, может, к себе ждет Си Цзиньпина, но, по-моему, Трамп охладел к любым переговорам на высшем уровне, если они не дают результата. То есть и даже с Путиным встречаться, хотя вот мы помним, когда после заявления 12 мая он и Зеленского послал в Стамбул, езжай, он сейчас там, может, прилетит, и я подлечу. Он же так говорил. А сейчас уже он по-другому выражает, что что обсуждать, а что мы будем встречаться? Если мы ни о чем не договоримся, ну, смысл слов, такая, и что встречаться? Это надо гарантированно тогда о чем-то договориться. Ну, с Путиным также невозможно такие гарантии получить. Соответственно, какая судьба вообще встреч на высшем уровне? Вот и Путин сейчас начал подкручивать, что Песков от его имени говорит, что да, встреча возможна на высшем уровне, но для этого должны эксперты проработать. Ну, понимаете, 100 лет проработать условия, 100 лет будут прорабатывать, пока война длится, а потом можно и встречаться на высшем уровне. Какая здесь перспектива вообще? Пойдет ли на какую-то такую коммуникацию Трамп? И чего хочет Москва? И Пекин в этом смысле чего хочет выиграть? Тайвань ли он хочет за счет своего посредничества получить? Вот это, давайте об этом поговорим.
Вообще я человек с довольно развитым воображением. Но вот сколько я не пытался представить себе сцену, фотографию, на которой в середине сидит хозяин мероприятия Си,
да,
а Трамп с одной стороны от него, а Путин с другой.
Ну да, да.
Ну, я вот как-то, ну знаете, ну вот организм такое фото отторгает.
Ну Трамп тогда на это не пойдет, скажем так.
Да. Тогда я пытаюсь поменять местами. В середине сидит Трамп, с правой стороны от него хозяин мероприятия Си, с левой стороны Путин.
Ну,
и
такое.
Опять не укладывается у меня воображение, что Си согласится на своей земле сидеть по правую руку от Трампа.
Да.
То есть для меня, я все время говорю о том, что вот просто в силу того, что я не могу представить себе такую протокольную фотографию, эта встреча представляется совершенно немыслимой. А двусторонние встречи, на мой взгляд, они возможны до сих пор. Вот я допускаю, что вот в конце концов Буйтров, кстати, может быть, приедет с таким предложением. Давай прилетим в Стамбул. Значит, ты, Трамп, ты, угу. Путин, Трамп и Зеленский. Угу. Вы с Трампом встречаетесь, обсуждаете, ну, всю гамму российско-американских интересов, стратегическое сдерживание, вот эти ядерные ракеты, угрозы и так далее, и так далее. И обсуждаете ситуацию по Украине на условиях, согласованных с Украиной. Да? Потом вы вдвоем договариваетесь, Зеленского приглашают подписать документы, и хоть он как бы и участвовал де-факто в составлении этих документов, они написаны по согласованию с ним, но для ублажения Путина будет предложена вот такая картинка. Что значит, вот ты с Трампом договорился, ты не с Зеленским, ты с Трампом договорился по условиям мира в Украине, а Зеленского, как в свое время там, чешских руководителей, чехословацких, пригласили в Мюнхене, значит, как бы завизировать принятое решение. Но только этого не произойдет. Только этого не произойдет. Ван И уже сказал, мы не дадим России проиграть, мы могли бы закончить войну очень быстро, из чего мы делаем простой логический вывод. Значит, Китай заинтересован в том, чтобы Россия войну не выиграла, не проиграла, а чтобы война велась как можно дольше. И он не позволит Путину принять иное решение. То есть вот такая чехарда возможна, но без результата. Тем более сейчас и Эрдоган развивает большую активность, чтобы провести встречу вот такую в Стамбуле. То есть я вполне допускаю, что встреча в Стамбуле может состояться, но результатов она не принесет. Может состояться встреча Трампа и Си. Может. Но я и сейчас, сегодня, кстати говоря, Трамп сказал, что мы приближаемся к достижению соглашения. Но пока, по крайней мере, никто не дезавуировал заявление министра финансов Бессента о том, что одним из элементов соглашения является отказ Китая от закупок российской нефти. Да? Но я, опять-таки, у меня фантазии не хватает на то, чтобы Китай принял такое решение. Наоборот, Китай сейчас ужесточает свою позицию, буквально наглеет. То, что сейчас происходит, скажем, в мире поставок критических материалов, говорит о том, что Китай просто перешел в решительное наступление, может быть, понимая, что у нас там пройдет небольшой промежуток времени, и его шансы начнут таять. Я вот у себя вчера рассказал такую ситуацию. Пошел сухогруз с 55 тоннами сурьмы из Австралии в Мексику. Значит, по дороге зашел в Китай, и китайцы его арестовали. Значит, через 3 месяца дипломатических скандалов, значит, сухогруз все-таки вызволили. Он вернулся опять в Австралию, а оказалось, что все контейнеры вскрыты. И теперь они проверяют, не произошло ли специальное заражение там сурьмы какими-нибудь добавками, которые делают невозможно применение в оптике, в изготовлении экранов, пленок и так далее, и так далее. То есть Китай в отморозку пошел. Он сейчас просто в наглую требует предоставлять ему всю информацию о покупателях редкоземельных металлов и так далее, и так далее. Кончилось время политической сдержанности Китая. И я вполне допускаю, что в пекинском руководстве сейчас ходят разговоры о волюнтаризме Си. Вот мне очень интересно, как пройдет август, как пройдет встреча в Байдэйхэ, пресловутая, значит, встреча всех поколений китайских людей. Вот, не будут ли там предъявлены счета? Потому что интересное наблюдение, значит, заключается в том, что в большинстве провинциальных газет Китая и в главной газете, в «Красной звезде» китайской газете Министерства обороны пошли статьи со ссылками на необходимость возрождения традиций коллективного руководства.
Да.
Это, знаете, такой мощный сигнал, на самом деле, что не все так просто в китайском королевстве, в Поднебесном царстве. Вот. Поэтому встреча возможна, но скорее двухсторонняя. Я думаю, что если где и проводить там торжества по поводу завершения Второй мировой войны, то, скорее всего, на Тайване, где находится правительство, которое
одержало победу-то.
Да, которое, во-первых, и начинало Вторую мировую войну, так если говорить по большому счету, она началась в Китае в противостоянии правительства Гоминьдана японцам на мосту Лугоуцяо, да, или мосту Марко Поло его еще называют. Вот. Поэтому если и празднуют, то в Тайбэе. Вот. Но поскольку в Тайбэе прилетать, видимо, будет все-таки затруднительно, чтобы не портить окончательно отношения, то, я думаю, как-то тихонечко спустить на тормозах, ну или, значит, на борту крейсера Миссури, линкора Миссури опять соберутся, благо он жив-здоров и стоит на вечной стоянке. Вот. Короче, двусторонние встречи возможны. Их успех, мне кажется, успех встречи Трампа и Путина крайне маловероятным, а успех встречи Си и Трампа маловероятным.
Угу. Угу. Понятно. 12 800, ну почти 900 зрителей нас смотрят прямо сейчас, около 13 тысяч. И 3 500, чуть больше, поставили свои лайки. Ну, просьба к тем, кто к нам позже присоединяется, обычно так. Если что, вы не посмотрели, посмотрите в записи, но и дайте такую возможность в записи посмотреть этот эфир и другим зрителям. Это единственный способ, которого существует в виде размещения ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, там, где, так сказать, вы можете это распространить. Ну, это единственный способ. Вот. Но мы уже 31 минуту в эфире, у нас время есть. Давайте вот еще обратимся к ситуации, параллельной конфликту в Восточной Европе, в Украине, на Ближнем Востоке. Там идет, с одной стороны, какое-то снижение интенсивности. Да, если мы говорим об Иране, хотя это все очень напряженно выглядит. Последние заявления наряду с ультиматумом в Москве звучали и о таком же ультиматуме иранскому руководству, что если они не пойдут на ядерную сделку, то все можно повторить. Причем там это даже решительнее выглядело, но поскольку Трамп уже там прибегал к силе, значит, направлял Б-52, 13-тонные бомбы и весь набор, так сказать, по поводу этого, который мы все наблюдали. А в нынешнем виде сейчас все сконцентрировалось на секторе Газа, где остаются заложники, десятки заложников, которые держит Хамас. И, с одной стороны, это сдерживает продолжение операции, как я это себе представляю, так, чтобы уже дорешать ее, этот вопрос. А с другой стороны, общественное мнение, особенно в Европе, оно выступает против Израиля и продолжением операции. Трамп занимает позицию поддержки Израиля. Да, он, так сказать, вроде ее не меняет. Но, тем не менее, есть некая, так сказать, пауза, которая возникла в решении всей ближневосточной проблематики, ее архитектуры, как выстроится мир, потому что, ну, последний, как бы, гвоздь в эту крышку не вбит. С нерешенным вопросом сектором Газа. Оставлять его в том виде, в каком он сейчас есть, ну, абсолютно невозможно. Нужно что-то решать. И, в конце концов, тоже очень странно сваливать это на Израиль. А где коспонсоры процесса и вот и соглашение Авраама и так далее? Ну, вы решите, так сказать, что вы делаете с палестинским государством, с анклавом этим, ну, и так далее, и так далее. То есть, каков здесь параллелизм этих двух решений? В России, ну, с Россией в Украине с войной, и на Ближнем Востоке, и в секторе Газа, отчасти с ядерной программой Ирана и так далее. Или же это два независимых существующих, две существующих темы, которые как бы по отдельности параллельно же и развиваются. И там где-то можно решить проблему на Ближнем Востоке, а украинская проблема не решаем. Вот как здесь?
Я хочу напомнить, что вот в этом поразительном, просто потрясающим по своей откровенности интервью китайского министра иностранных дел Ван Ли, была изложена и мотивировка, почему Китай придерживается такой линии.
Потому что нами займутся, он сказал.
Да, совершенно верно. Так вот, да, попробуем применить эту логику и к другим горячим точкам. Да? И попробуем понять, что на самом деле Китай крайне заинтересован в том, чтобы Америка занималась и тем, и другим, и третьим, не отвлекаясь на Тихий океан. На Тихоокеанский регион. Поэтому, ну, мы понимаем, что Хамас пользуется поддержкой Катара. Да? Yeah. Мы понимаем, что Хамас пользуется поддержкой Ирана одновременно, Иран пользуется поддержкой Китая и так далее, и так далее. То есть за всем за этим я вижу план именно растаскивания сил Соединенных Штатов с тем, чтобы они не могли сосредоточиться на Тихоокеанском противостоянии Китая. Поэтому мучительная проблема сектора Газа очевидна. Израиль в течение уже там скольких 20 месяцев не может завершить военную операцию. Да, mm-hmm. Казалось бы, небольшой кусочек земли, да, вся военная машина Израиля к его услугам, у противника нет ПВО, ПРО, нет тяжелой техники, а закончить операцию никак не удается. Но тут можно просто сказать, что есть золотое правило борьбы с партизан, против партизан. Да, для того, чтобы подавить партизанское движение, надо отсечь его от мирного населения, от гражданского населения. Когда ты отсекаешь партизан, изолируешь их, они очень быстро вымирают, грубо говоря. А если бы с самого начала вопрос был решен о депортации всего населения арабского сектора Газа за пределы сектора, и Израиль мог бы молотить по подземельям, зная, что в них находятся только террористы и, к сожалению, заложники, это была бы одна картинка. Сейчас мы имеем дело другое. Картинку другую, но при этом надо понимать главную составляющую. Жители сектора Газа не идут на контакт с Израилем, не выдают ему ни бойцов Хамаса, ни места расположения входов-выходов, туннелей всяких и так далее. То есть жители Газы как один поддерживают террористическую борьбу Хамас против Израиля. И это сохранится в дальнейшем. Но сегодня, знаете, был известный лозунг советский: на место каждого павшего бойца встанут пятеро новых. Вот да. Так и здесь. Убивают бойца Хамаса, молодежь, которая еще жива там в секторе Газа, пополняет ряды. Не будет мира на этой земле, пока в секторе Газа проживает палестинское население. Не будет. Выбирать надо одно из трех. Либо остается только палестинское население, но исчезает Израиль. Либо остается только Израиль, но исчезает сектор Газа как палестинское образование. Либо, значит, приходит кто-то, кто берет на себя всю ответственность за поддержание мира. Когда Организация Объединенных Наций создала арабско-еврейское государство на территории Палестины, это было решение очень красивое, но после этого Организация Объединенных Наций умыла руки и с философским безразличием смотрела, как там идет резня многолетняя. Да, поэтому рассчитывать на международное сообщество Израиль не может. Не может. Рассчитывать не будет. Значит, речь идет о том, чтобы в том или ином виде реализовать предложение Трампа о депортации всего населения сектора Газа. У меня есть предложение даже куда. В Северный Йемен к хуситам. Эта публика друг друга достойна. Пусть они там друг друга...
Они не хотят, там плохо. Они в Европу же едут. Вот Франция, в которой я живу, она открыла возможность получения беженства, рефужи.
Ну, насколько я понимаю, уже и закрыла. Да?
Ну, там вроде бы, там непонятно, там возмутились.
Там состоялся некий эпизод, после которого они стремительно закрыли все.
Да-да-да. Ну, они вот больше для лозунга, потому что и так, вообще Франция, если говорить...
Каждый раз, когда я слышу, что правительство той или иной страны требует, значит, от Израиля утихомириться, я говорю, ну, заберите к себе палестинцев. Да, вот конечно. Австралия, 7 миллионов квадратных километров, гигантская земля. Много места. Ну, пожалуйста, забирайте. Только ведь никто не хочет эту публику. Даже арабские страны.
Конечно. Не, а эти первыми не хотят.
Да, эти первыми не хотят, потому что они-то знают, с кем имеют дело. Да? Поэтому, увы, значит, выход из ситуации гуманный предусмотреть невозможно. Потому что либо те, либо другие должны исчезнуть. Да? Вот бок о бок жить эти два народа не смогут. Тихо и мирно. Кстати говоря, попробовали несколько... там. Хамас получил полную власть в секторе Газа.
Сектор Газа, да, был отдан.
Пожалуйста, развивай, строй, производи, что хочешь, учись, занимайся спортом, делай, что хочешь. Кончается чем? Кончается 7 октября 2023 года. Как после этого? Какие выводы можно сделать? Как волка не корми, он смотрит тебе в глотку. Да, вот поэтому вывод простой. Без полной депортации палестинцев из сектора Газа, мир в этой части Палестины не наступит.
Понятно. 13600 зрителей уже нас, и у нас еще немного прямо есть время. Я думаю, что на фоне нашего обсуждения следует все-таки о Европе тоже коснуться, ее позиции, потому что знаете, вот Европа с приходом Трампа, при всем его недовольстве, они следуют в кильватре, тем не менее, его решений. То есть они сами инициативу на себя не берут. Пример конкретный, да, вот эта коалиция желающих. Ну, обсуждений было много. Год с лишним обсуждали возможность размещения контингента на территории Украины британо-французского. Причем раз за разом, когда Трамп воодушевлял их какими-то, так сказать, новыми заявлениями, с ультиматумами и так далее, вдруг возникал Макрон и говорил о том, что ну да, мы готовы, 50-тысячный, он последний раз произнес, после, в канун прямо 14 июля, первого заявления вот Трампа о 50 днях, который он дает в Москве, разместить такой контингент. И Стармер его поддержал, говорит, да, мы за несколько часов это сделаем. Вот я, кстати, тогда отмечал, что до этого они говорили, это сложный вопрос, его год обсуждали, а как же передислоцировать, там назывался его 1000 бойцов, так сказать, военнослужащих, там, 1500, вот такие. А тут 50 тысяч, говорит, за несколько часов разместим. Значит, это был блеф, значит, у вас действительно есть возможности и логистические, и другие, и нет там никакой опасности для того, чтобы такой контингент ввести. Как только, значит, там Трамп что-то заявлял не в духе поддерживающем подобного рода уровень принятия решений, да, не такой радикальный, ну, как-то сходил на нет, сразу забывался, да нет, это почти невозможно, мы это делать не будем, мы то делать не будем. И это при том, что Европа, ну, последовательно поддерживает Украину финансово, поддерживает оружием, поставками, все, что кроме касается непосредственного вовлечения, да, такого, которое бы грозило самой Европе рисками там непосредственной войны с Москвой, чего, конечно, она хочет избежать. Тем не менее, позиция Европы при всей своей последовательности, она такая, я бы сказал, дистанцированная. Да? То есть за все это время никто ни разу не предлагал. А слушайте, а давайте мы бесполетную зону над Украиной создадим. Это же не в конце концов, это Москва может трактовать как угодно, но мы-то просто сбиваем ее средства, там, я не знаю, ракеты, дроны, там еще что-то. Нет. Нет, к этому даже не поступается. Там, давайте деньги, вот эти 300 миллиардов, которые в Бельгии находятся, давайте их, вообще говоря, используем для помощи Украине. Ну, что логично. Да? То есть замороженные активы ЦБ, ну, то есть, а почему нельзя на них закупать оружие, решать проблемы финансов? Нет, тоже этих шагов не предпринято, ну, под предлогом о том, что доверие инвесторов будет к Европе сильно ослаблено, так сказать, если можно конфисковывать. Ну, и так далее, и так далее. Таких примеров масса. Там, пакеты санкций, которые то сюда, то сюда, шаг вперед, два шага назад, и так далее. Но все-таки, на ваш взгляд, роль Европы, то есть в контексте инициатив ультиматумов Трампа, она повышающаяся, понижающая, по горизонтали, значит, и так далее. Что здесь видно?
Европа на самом деле довольно начинает довольно быстро двигаться в сторону превращения в субъект мировой политики. Mm-hmm. Война застала Европу в тот момент, когда в силу разгильдяйства, там, абсолютно недальновидности ее лидеров, она была абсолютно не готова к ведению военных действий масштабных и долгосрочных, черпну последнее. Сейчас Европа раскручивает свой военно-промышленный, восстанавливает и раскручивает свой военно-промышленный потенциал. Начала делать это по нарастающей. Вот сейчас там, ну, просто там происходят процессы, понимаете, вот выделены деньги, теперь собраны заявки, кто что может делать. Теперь будут рассмотрены там в течение месяца эти заявки, распределены заказы. Сейчас вот отрабатывается линия переброски 800 тысяч солдат и 300 тысяч единиц боевой техники на северо-восточный фланг НАТО, в случае возникновения угрожающей ситуации. 50 тысяч, о которых вы говорите, французских и британских, они всегда были обусловлены прекращением военных действий.
Да, они так и говорят, да.
Да, только в этом случае, они, как только Трамп говорил, что мы не приближаемся к прекращению военных действий, они говорят, ну тогда мы не приближаемся к вводу войск. Что касается участия в обороне воздушного пространства Украины, по крайней мере, западной Украины, под предлогом того, что ракеты летят в сторону стран НАТО, мне кажется, что когда европейцы будут преодолеть некий моральный рубеж, они к этому подключатся. Для них очень сложно выйти из состояния расслабленности, еще и потому, что европейское население в целом неоднозначную позицию занимает.
Да, это точно, абсолютно.
Общественное мнение за. И на выборах часто поддерживают партии, выступающие против вовлеченности в военные действия, вовлеченности в конфликт. Поэтому я и говорю, что сегодня нет важнее задачи, чем пропаганда среди общественного мнения о том, что вот надо понять, ребята, вот на вас надвигается угроза с Востока. Страшная, экзистенциальная угроза. И вы должны поставить вопросы безопасности на первое место по сравнению с экологией и благополучием. Вот. И поддержать партии, которые готовы бороться с этой опасностью, а не конформистов и капитулянтов. Вот это переломить общественное настроение чрезвычайно сложно и чрезвычайно важно. Но элита европейская уже все выводы сделала и уже меры принимает. Европа действительно быстро занимается собственным военным строительством. И когда через там, 3 года она готова будет взять на себя ответственность за сдерживание России, А Европа тогда уже скажет американцам спасибо, дальше мы сами. Но пока она полностью зависит от Соединенных Штатов.
Ясно. Ну что же, 45 минут в эфире мы были, держимся этого регламента. В принципе, нас смотрят больше 14 тысяч зрителей и почти 4700 поставили свои лайки этому эфиру. Большая просьба еще раз к нашим зрителям. Ссылки на этот замечательный эфир, пожалуйста, разместите в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно поставьте лайк этому эфиру, попадем в рекомендованный, больше увидит. Обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Евгения Вадимовича Севастьянова, сделайте такое одолжение. Не забудьте и про Фейгин VPN. Если у вас есть проблемы с просмотром, то это лучший из инструментов, который я вам могу предложить для того, чтобы этот доступ к контенту иметь. Ну что ж, Евгений Вадимович, спасибо огромное. Давайте поглядим, что произойдет 8-го. И по итогам того, что произойдет, наверняка сможем вернуться спокойно к разговору и еще раз все обсудить. Спасибо огромное.
Спасибо, Марк Захарович. Спасибо, уважаемые слушатели и зрители. До следующих встреч.
Да, всем пока.